Это «Радио Спутник», мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. Предлагаю вам поделиться своими мыслями, комментариями, идеями. Это можно сделать через WhatsApp 968-766-3311. Приложение, я думаю, вы уже скачали, на телеграм-канал «Радио Спутник» уже подписаны, там тоже это можно сделать. В описании, например, телеграм-канала ссылочка на чат-бот, туда можно и скинуть. Главное, не забывайте подписываться, чтобы комментарии были осмыслены. Ну и телефон 95-95-91-2, код Москвы 495. Мы же будем в студии разбирать ключевые, примечательные, значимые моменты, которые происходят и которые повлияют на то, как все будет происходить дальше. Александр Михайлов с нами на связи, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день, коллеги, здравствуйте.
Александр Евгеньевич, давайте начнем с Бухареста. Вот такой город, румынская столица. Там будет примечательно, вообще город примечательный, безусловно, но еще вдвойне будет примечателен вот в ближайшем будущем, потому что там соберутся главы Министерства иностранных дел НАТО для того, чтобы не просто пообщаться, но и обсудить то, что происходит с Украиной. Почему это примечательно? Снова повторю это слово. Дело в том, что в 2008 году именно там была памятная встреча, где, кстати, присутствовали, если я правильно помню, и президент России. Но там обещали Украине и Грузии подумать о том, чтобы взять их в НАТО. Как думаете, что сейчас? Это просто годовщина, просто так собрались на том же месте в тот же час? Или, может быть, какие-то решительные петиции составят? Какое-нибудь заявление совместное? Как полагаете, Александр Евгеньевич?
Я думаю, то, что обязательно будет много громких заявлений, обязательно будет итоговое коммунике, обязательно обвинят Россию и назовут ее основной угрозой на данный момент НАТО, и будет ряд решений по этому вопросу. Самое главное, на мой взгляд, то, что, во-первых, туда прилетает Блинкин, да, который будет курировать, и, видимо, он уже приземлился как раз в Румынии, потому что вылетал он, если не ошибаюсь, где-то вот очень рано утром сегодня, и транслировал об этом в своем паблике, я вот сам читал как раз, и он там рассказывал про свой план действий, который он планирует там донести. То есть, по сути, американский господин прилетает, так сказать, еще раз собрать свою паству, собрать своих сателлитов и, собственно, донести им актуальную повестку, во-первых. Во-вторых, еще раз разобрать с ними ближайшие сценарии поведения по украинскому кейсу, то есть там наверняка и будут обсуждаться и точки выхода из украинской кампании, и сохранение, так сказать, лица НАТО, и, естественно, США во всей этой конфигурации должны выйти победителем или как минимум миротворцем, который всех посадит за стол и умиротворит. То есть США, естественно, прописывают для себя здесь роль первой скрипки, а страны НАТО, Европы и вообще коллеги по Атлантическому блоку в данном случае будут соглашаться, кивать Блинкину и расписываться во всех его сценариях. Поэтому никакой самостоятельности, естественно, от стран НАТО никто и не ждет. И я думаю, то, что итоговое коммунике уже, собственно, Блинкиным написано.
Он идет обычно так и бывает, да.
В самолете, и никто там за него его писать не будет. Но для нас, опять же, важно услышать какие-то тезисы по поводу, сколько еще, допустим, НАТО планирует естественно, накачивать Украину вооружением, они не прекратят. Просто сам социальный аспект уже и политический, и политическое поле там на Западе сформировалось уже в антиукраинском ключе. Это показала кампания в Конгресс США, насколько украинская история уже вызывает больше негатива, чем позитива у избирателей. То есть поэтому и Запад со своими, коллективный Запад со своими, собственно, спикерами понимает, что нужно что-то придумать, какую-то новую историю, в которой, с одной стороны, НАТО не будет тратить большие деньги, либо это не будет делать публично, а оружие будет как-то поставляться, или нужно сделать красивый ход, выйти из украинского кейса и завершить эту кампанию, но при этом сохранить позицию миротворца, либо, как говорю, там, победителя в этой кампании. Поэтому у них, конечно, очень сложный разговор сейчас будет протекать, и он будет закрытый в большей части, и самое интересное, естественно, журналистам не расскажут.
Есть один любопытный разворот ко всему этому, денежный. И сравнение даже есть, потому что на поддержку украинского режима тратятся деньги. Пусть в виде вооружения, пусть напрямую, но суммы, которые регулярно озвучивались, они, конечно, впечатляют. А сравнение было такое, я вот боюсь ошибиться, вот я нашел, да, значит, должность прекрасная. Бывший помощник генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиль Грант говорит, за один день на Украине расходуются боеприпасов столько же, сколько за месяц в в Афганистане. Конечно, масштабы несколько иные, но тем не менее есть еще и анонимные источники из НАТО, которые через американскую прессу, а там просто так ничего не публикуется, рассказали о том, что у 20 из 30 государств Альянса практически закончились возможности для военной помощи Киеву. Это к чему? Что за звоночки?
Ну уж, понимаете, аппетит приходит во время еды, и лоббисты американского ОПК уже с 80-х годов никак не могут остановиться в масштабах потреблений бонусов и бенефитов от всех военных компаний, которые Вашингтон ведет, прописывая их через, так сказать, платформу НАТО. То есть здесь я просто напомню, вот еще война в Афганистане, Советский Союз, США через Пакистан поставляет вооружение, тогда на сумму примерно около 500 миллиардов в год. И эти деньги, естественно, шли на счета оборонных компаний США, лоббисты получали откаты, конгрессмены получали бонусы и так далее. То есть акционеры получали прибыль. И все были в теме, как говорится. И уже к концу афганской кампании, уже к концу 80-х годов, эти суммы достигали миллиарда, а то и полтора в год, потому что лоббистам понравилось расширять эти статьи в бюджете, в оборонном. Угу. Потому что оружие уходило в огромных количествах, никто его там не считал, куда оно дальше растекалось, никому не важно. Главное, что за него заплатили американские налогоплательщики, а организаторы схемы получили прибыль. Да? Уже потом наступила афганско-иракская кампания, они шли около 20 лет. И вот выход из афганской кампании, он как бы и совпал с входом, да, с военным входом ОПК США в украинский кейс. Потому что выйдя с Афганистана, не может там, что называется, конвейер остановиться. Вооружение продолжают производиться. Контракты, заключенные на долгое время, а с украинским кейсом они еще больше расширились. И основные как раз производители оружия, Боинг, и Нортон, и Локхид Мартин, и Рейтинг Корпорейшн, все получают миллиарды долларов ежемесячно на счета. Никто не хочет останавливать конвейер. То есть тогда, вот лет 30 назад, там 40 назад, суммы в полтора, там в 2 миллиарда долларов на военные компании за пределами США, это уже были запредельные. А сейчас суммы исчисляются десятками. Один только украинский кейс уже съел там 66 миллиардов долларов, если считать со всеми поставками, плюс финансы, плюс кредиты и так далее. Это даже большая сумма для американского бюджета, тоже как-то нужно объяснить своим гражданам. То есть, и вот сейчас наступает момент, когда и происходит следующий, так сказать, этап этого марлезонского балета, когда европейские страны отдадут последние вооружения, которые находятся у них в арсеналах, и остановят свои ОПК, и американский оборонно-промышленный комплекс поглотит, в свою очередь, конкурентов в Европе, потому что прекрасное оружие делали и в Германии, и во Франции, и в Швеции, и в Италии, и около 7-8 стран Европы обладают собственными ОПК. Но сейчас мы видим то, что идет замещение, а за каждый поставленный снаряд, за каждую поставленную бронемашину, я более чем уверен, американцы возьмут с них втридорого со европейских политиков. Тем более то, что все контракты будут пролонгированы, тем более, что американцы все равно выкачивают из Европы уже не 2 по 3, а может быть по 4% их ВВП в пользу НАТО. Тут только начался процесс доильни, да, вот этой Европы. Американцы входят во вкус. И я еще раз говорю, этот аппетит давно уже пришел к ним во время этой еды, и он не останавливается. И впереди китайские уже, знаете, просматривают сценарий к 2024-2025 году, сколько там еще миллиардов можно потратить из бюджета на закупки вооружения, там, условно говоря, для Тайваня, да? И лоббисты только потирают руки, чем больше разжигают этих конфликтов.
Поэтому... Александр Евгеньевич, вот в продолжение ваших слов, так вклинюсь немножечко, а к чему тут заявление министра иностранных дел Украины о том, что некоторые страны по политическим причинам не хотят Украине передавать оружие в достаточном количестве? Это, по сути, повторение вот того тезиса из Вашингтона, просто другими устами? Или здесь есть какой-то собственный украинский интерес, просто после некоторых событий, вот недавних, когда провокации отдельные не удавались, когда что-то где-то не сами пытались инициировать, за что потом получали по рукам. Что здесь за этим заявлением стоит?
Ну, на мой взгляд, во-первых, Украина не прекращала никогда занимать вот эту просящую позицию. Это начал еще Петр Порошенко, как мы помним, ездит в дырявых носках и в мятых штанах по Европе просить у всех гроши. Сейчас этим самым занимается и Зеленский со своей командой. Иное дело, в какие уголки души западного коллективного Запада пытаются достучаться Кулеба и сотоварищи. То есть они пытаются надавить на политическую сторону вопроса, что, мол, ребята, мы понимаем, финансовая сторона, понимаем, вот есть бытовые неурядицы, связанные с конфликтом с Москвой. Но уж по политическим-то причинам вы должны нас поддерживать, вы же коллективный Запад, и мы как бы часть стремящихся, так сказать, и сочувствующих ему восточноевропейцев. И в этой конфигурации европейцам нужно что-то Украине отвечать по поводу таких претензий, потому что по поводу финансовых вопросов, ну, Европа, вернее, там, все локомотивы, та самая Германия уже неоднократно заявляла, что она готова платить за все, но конкретно уже на физическом уровне вооружение поставляет крайне неохотно, потому что их просто физически не хватает. Денег-то у Германии много напечатано, а вот, условно говоря, конкретно военной техники на складах все меньше и меньше. И это, естественно, вызывает раздражение. И не только у окружения Шольца, хотя Шольц слабейшая фигура среди европейского истеблишмента, но, тем не менее, команда-то вокруг него сильная, и капиталы за ним стоят очень серьезные, самые крупные в Европе. Поэтому здесь очень много скрипок пытается играть, но Вашингтон никому не даст разговаривать. Вот мы сейчас увидим итоговое коммунике, и там опять всех европейских стран заставят расписаться в обязательствах, в том, что они по сусекам будут скрипсти по всем своим арсеналам и выскребут последние и отдадут Украине. И опять же, станет вопрос о поставке, наверное, возможно, европейской авиации, потому что, естественно, Вашингтон никогда не поставит ни F-16, ни F-22 украинским ВВС, отсутствующим, в принципе, практически уже, а заставит, возможно, как раз европейскую армию поставить свои европейские истребители, потому что, когда их будут там сбивать российские ЗРК и ЗРС, с имиджевой стороны американского пока ничего не потеряет. Ну и в-третьих, то, что, на мой взгляд, то, что сейчас, вот после того, как произойдет вот это долгожданное зачищение европейских арсеналов, вот здесь сама Европа, если она хоть немножко обладает еще какой-то субъектностью во внешнеполитических решениях, должна, ну, как-то ударить кулаком уже по столу и сказать: хватит, давайте уже либо мы сажаем Киев за стол переговоров, либо мы замораживаем военный конфликт на какое-то неопределенное время, либо мы уже сами, что называется, с пониманием начинаем относиться к тезисам Москвы и пытаемся выполнить условия Путина, которые ставят нам уже с ноября 2021 года.
Давайте тогда обратимся к рубрике «Вы не понимаете, это другое». Из Турции слышны сигналы, заявления, убеждения, что эта страна отчитываться за свою военную операцию, которая, между прочим, проводится на территории других стран, северные регионы Сирии, Ирака, так вот отчитываться Турция не будет. Что дальше? Эрдоган кому это говорит? Это он говорит, понятно, что частично и в значительной мере своему собственному, как это, гражданину, электорату, который через полгода будет участвовать в выборах президента, участвовать с точки зрения избирателя, а Эрдоган будет участвовать с точки зрения номинанта. Он, по-моему, он заявился первым на эти президентские выборы. Или же здесь какой-то есть еще и международный подтекст, потому что в связи с серией, ну, мягко говоря, инцидентов, ладно, терактов, которые состоялись в Турции, относительно недавно, там и по отношению к Соединенным Штатам достаточно резкая позиция высказалась. А если говорить про вот всякие мероприятия, скажем так, проводимые в вот этих регионах или над ними, там еще воздушная операция была, то там было прям очень жесткое противостояние тем силам, которых американцы поддерживают.
Ну, действительно, ну, на мой, опять же, взгляд, Эрдоган – это самая сильная политическая персона в Европе, в европейском сообществе. И он с большей степенью презрения даже, если можно выразиться, относится к своим европейским партнерам, потому что мы помним долгую историю вхождения, так сказать, Турции в Евросоюз, неудачную историю, несостоявшуюся. Затем многочисленные этапы интеграции турецко-европейские, в которых Европа всё время пыталась доминировать, ставить свои условия. И потом, как умно Эрдоган стал пользоваться миграционным вентилем и другими инструментами для давления на Брюссель. Но сейчас Турция, благодаря в том числе и такой политической изворотливости господина Эрдогана, он действительно самый умный европолитик, именно на европейском, естественно, пространстве. У нас свой лидер есть, не менее, так сказать, опытный и умный. Но Эрдоган со своей стороны, он сумел, во-первых, поставить себя вторым государством, членом НАТО после Вашингтона, и не просто по степени своей военной мощи. Естественно, с той же самой ядерной точки зрения, у них не самая мощная армия. С точки зрения неядерной армии. Это самая мощная армия Европы и, что очень важно, обладающая своим независимым оборонно-промышленным комплексом с огромными связями, в том числе с Китаем, и с Россией, и с другими крупными ОПК, то есть независимым от ОПК коллективного НАТО, который, естественно, является прежде всего американским, с небольшим, так сказать, внедрением технологий европейских промышленных комплексов. То есть и здесь такая раскладывается конфигурация, в которой Эрдоган может всегда поставить прямое условие. Ребята, не хотите со мной разговаривать, я выйду из НАТО, и НАТО ваше посыпется.
Но он же не выйдет. Это же такой блеф, ну откровенный. Ну не выйдет он.
Понимаете, в чем дело? Он не выйдет, но он выпросит для себя все преференции, которые он давно просил.
А почему ему верят? Вот есть ответ?
И ему сейчас все дадут, как раз сейчас. Я вот напомню историю с С-400, да, очень показательная история. Сколько лет Эрдоган просил у Вашингтона дать ему систему,
да,
типа Патриот,
или более
раскачанную систему уже там типа ТЭД, типа систем Эйджис, ну, прежде всего, системы типа Патриот, прикрыть военные объекты. И американцы долго играли с ним вот эти разводы, чисто американские. То есть набивали цену, рассказывали, что вам пока еще рано, вот попозже мы вам все дадим. В итоге Эрдоган купил систему С-400 у России. Там в Вашингтоне все забегали, как тараканы, начали суетиться, начали упрашивать Эрдогана отказаться от контракта и уже обещать бесплатно поставить Патриота, лишь бы взял там в рассрочку, там не обязательно и платить. То есть, ну, Эрдоган уже сделал совсем другое лицо. Он сказал: господа, ну вы сами своей вот антидипломатии даже внутри альянса доводите вот до такого раздражения. То есть зачем вы противопоставляете его до такой степени и заставляете меня идти на такие вот ходы? При этом прошло уже с тех пор несколько лет, и ничего не изменилось. То есть Эрдоган не отказался от контрактов с Россией. Наоборот, он продолжает военно-техническое сотрудничество. И при этом, как бы это же Эрдоган, он при этом торгует оружием и с Украиной, и с Европой, и с Китаем, и так далее, со всеми, и с ближневосточными государствами вообще, и, естественно, поставляет оружие и в Азербайджан, и так далее. То есть очень умело пользуется своим ОПК, при этом не ругаясь со всеми участниками. То есть все вокруг ругаются, и только Эрдоган со всеми разговаривает. И сейчас в Черноморском пространстве, где у нас находятся, извините, одни государства НАТО, это Румыния, Болгария, Турция и Грузия с Украиной, которые жаждут туда вступить, и только одна Россия там, по сути, это анти-НАТО государство, и только с Турцией мы можем на ее площадке вести диалог со всеми участниками, как зерновой сделки, как вообще переговоров по стратегическим вопросам. Ну и по украинскому кейсу, естественно, все в Турции. То есть вот такой Эрдоган политик. Надо брать пример в какой-то смысле другим европейским государствам.
Но у него географическое положение какое?
Ну, конечно. Но понимаете, как, в каком-то смысле я просто напомню, что были мощные политики во Франции, мощнейшие. Были мощные,
да,
политики в Германии, в Британии. Буквально за последние...
А помните, когда французский, очень часто вспоминаем в последнее время, французский президент, очень ветеран войны, легендарный ветеран и президент, и военный, сказал: выходим из НАТО. Что с ним случилось, да, в течение года?
Ну да, я согласен. То есть никто не хочет повторять эти деголевские, возможно, ошибки, но знаете, при этом, выйдя из военной составляющей блока, Франция сумела создать уникальный европейский ОПК, который опирается на собственные научные технологии, создать свою атомную отрасль, свое собственное ядерное оружие и так далее. То есть и сейчас, если бы французские лидеры, вот за последние три, если посмотреть вот на трех последних лидеров Франции, один то есть смешнее, то слабее другого, но вот такого лидера нету, который может сесть и, как прежние предшественники, поставить себя вообще во главу угла Европы, то есть и предложить какую-то концепцию развития для своих соседей. Нету, потому что политики слабые, научные, ОПК развитые, то есть технологии есть, деньги, самое главное, есть, бюджет больше российского по накоплениям, а при этом нету сильного политика во власти, который может ударить кулаком по столу, сказать Вашингтону: ребята, я тут сам на своей территории разберусь без вашего бесконечного присутствия.
Вот, вы прям...
Нету таких вот политиков.
Вы прекрасно...
А Эрдоган, да, есть. он может кулаком бить по столу, даже Вашингтону.
Вы прекрасно к следующей теме прям подвели, потому что вторжение непосредственно в воды Китая состоялось, и состоялось оно со стороны крейсера Соединенных Штатов, который Chancellorville, видимо, называется. Его сопроводили, его вывели, он воды покинул. Все это происходит совсем вскоре после того, как одна тоже американская, не самая последняя гражданка, слетала на Тайвань после того, как ее 100 тысяч раз предупредили этого не делать, выдали это разными причинами, что, мол, вот частное мнение, захотелось там то-се. Как-то Китай совсем стал... Не находите, Китай стал прогибаться или вот в этом смысле снова стерпел?
Да нет, нет, нет. Нет.
Расскажите, пожалуйста.
Вот, ну, опять же, я высказываю свое конечно, мнение, конечно. И оно больше имеет аналитический, наверное, оттенок в том плане, то, что я пытаюсь... понять, зачем Китаю такая внешняя политика, учитывая перспективы войны с США в 2024-2025 году. Дело в том, что это же не просто какая-то дата, да, которую там придумали футурологи. К этой дате подводятся и военно-технологические процессы, подводятся геополитические процессы. То есть и даже то напряжение, которое сейчас есть вокруг острова, оно же в большей степени, на мой взгляд, искусственное. Вот когда госпожа Пелоси садилась в Тайване, я помню, мы с коллегами сидели на передаче на открытом эфире, и я пытался достучаться с тем мнением, что, понимаете, здесь не то, что договорняк, а здесь есть обговоренная заранее на уровне МИДов позиция о том, что не будет никакого военного сценария, связанного с этим самолетом, именно потому, что не время, время не наступило. То есть сейчас очень удачная для Китая возможность изучать сетеоцентричные военные возможности США, вообще в целом НАТО, уже примеряя их к перспективной войне собственной армии, то есть собственной спутниковой группировкой, собственной военной авиацией, собственными военными кораблями и подводным флотом. Потому что сейчас, по сути, НАТО, продолжая, во-первых, как наступательные операции на Украине, то есть поставляет наемников, вооружений, инструкторов, поставляет туда данные спутниковой группировки, данные воздушной разведки, то есть наводят на цели украинские вооружения, консультируют, ремонтируют технику и так далее. То есть вот в этом таком полноценном присутствии на театре военных действий Китай за этим очень внимательно наблюдает. Он видит просчеты группировки НАТО, он видит, где Россия обходит в техническом плане уже, в том числе в вопросах контроля радиационного поля, вопросах ПВО, ПРО, вопросах радиоэлектронного противодействия, то есть организации современных каналов связи, организации широкополосного интернета на отдельных субъектах. То есть это просто как бы мы сейчас формируемся, по сути, на Украине война 21 века, да, вот этот переход от технологий 20 века уже сетевым и беспилотным технологиям войны уже 21 века. Поэтому мы являемся просто живыми свидетелями процесса от перехода с одной ступеньки, с одного поколения войны на другое поколение войны. Поэтому здесь в любом случае Китай сейчас очень активно заготавливает вооружение. Вот я там был 3 года назад в Гуанчжоу как раз на выставке в Джухае.
Александр Ильич, прошу прощения, прям 30 секундочек остается.
Да, и скажу то, что вот сейчас мы наблюдали снова за их растущим потенциалом. Там в беспилотной технологии такие вложения, что даже американский бюджет там опаздывает за их вот беспилотной гонкой. Поэтому я думаю, что у Китая как раз все впереди, а мы с своей стороны будем пока продолжать противостоять НАТО здесь, и Китай не будет прямо в это все вмешиваться, потому что он готовится к своему конфликту. Ему уже
Александр Евгеньевич, нагнали немножечко страху под конец, но действительно посмотрим, это абсолютно точно попадет в учебники. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа на радио «Спутник».